Дорогая церковь, приветствую всех вас. Знаете, я вот думаю, Господь нам дарит снова и снова возможность приходить в церковь, снова слышать Его Слово. Мы поем песни, поем псалмы, хор прославляет Господа. То есть, таким образом наша жизнь продолжается. И хочется вот передать из Слова Божьего несколько слов или мыслей к размышлению перед нашей молитвой, чтобы нам увидеть, есть за что Бога благодарить, есть за что Богу дальше поклоняться, есть хороший смысл в нашей христианской жизни. Я бы даже больше сказал, большое благословение от того, что сегодня Господь лично открыт каждому из нас. У нас есть доступ к Господу. Нам нет необходимости сегодня куда-то ехать и, может быть, как становиться как священник или как паломник, или тот, который готов, может быть, жертву какую-то принести. Господь от нас этого не требует. И Он для нас сегодня максимально Себя приблизил к нам, чтобы нам иметь общение с Ним и понимать, какая радость или какое благословение от того, что Он у нас сегодня есть. У нас Господь также оставил Свое Слово. Задумайтесь на минутку, что вот какое-то время назад, не у всех оно и было. Люди не имели его, как имеем сегодня мы. У нас есть не просто Библия, у нас есть возможность иметь напрямую общение с Богом. И Господь через Свое Слово готов учить нас, готов нас снова показывать нам какую-то определенную истину о нашей жизни, и о том, что Он говорит нам, как нам себя вести, как нам поступать. Я предлагаю открыть место Писания, с которого я начну. Я буду читать Евангелие Иоанна, 13 главу. Одна из историй, которая здесь описана, касается непосредственно отношений Иисуса Христа и Его учеников. Со 2 стиха. «Во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. И потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Вот можете, да, представить эту ситуацию. Сидят ученики, у которых близко в представлениях не было, что когда-то Иисус будет делать то, что Он сделал. Я не думаю, что то, что делалось, вот это как обычай был на то время. Я думаю, сейчас, возможно, есть, когда люди много ходят пешком. Не было ничего, в принципе, особо странного в том, что делал Христос. Ученики после дороги омыли ноги. Но кто им омыл? Их приводит в замешательство эта ситуация. Они не понимают, почему Христос это делает. Они не знают, почему именно Он это делает. И вот представьте себе состояние учеников, когда они смотрят друг на друга и говорят: «Почему? А почему я? Почему Христос?» И Петр потом говорит: «Не будешь ты омывать мне ноги». То есть он видел себя недостойным, чтобы такой учитель, как Иисус, а ведь Господь уже открывался ему, точнее, Отец Небесный открывал ему, что Иисус Христос – это не просто учитель или простой человек. Более того. И вот с этими представлениями ученики, смотря на Христа, находятся в состоянии непонимания. И Христос говорит, я хочу обратить внимание на 7 стих, это слова Иисуса Христа, когда Он ответил Петру: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». То есть, другими словами, прими на веру, или то, что ты видишь, прими как есть. Я обязательно тебе открою это позже. Ты поймешь это потом, когда придет время. Сколько пройдет время, неизвестно, но придет время. И обязательно, то есть такие слова звучат от Христа, обязательно ты увидишь. Потом тебе это откроется. Я бы хотел сегодня вот в нескольких словах поразмышлять о Божьем промысле. Когда я говорю «Божий промысел», я имею в виду дело Господне, Божий путь. Или то руководство, которое Господь в нашей жизни проводит. Или те отношения, которые Господь в нашей жизни хотел бы развить, но в которых в наших представлениях немножечко по-другому все выглядит. Или то, когда мы не совсем до конца понимаем, почему, и задаем Господу вопрос: а почему ты это сделал? А почему так произошло? Но если это произошло, то почему у меня произошло? Этот вопрос, как апостол Петр, смотря на Христа, не понимал, часто задаем мы. И задаем вопрос Господу по отношению, возможно, к какой-то ситуации в нашей жизни. Возможно, какой-то вопрос давно беспокоит меня. Я пока не нахожу на него ответа. И этот Божий промысел, он или Господнее действие, Божье действие в жизни верующих людей, оно ведь не всегда и понятно сразу бывает, правда ведь? Когда мы смотрим то, как Господь ведет и как Он руководит, нам часто задается вопрос, что это бессмысленно или это как-то не связано с логикой, не связано с нашей жизнью. В моих представлениях Господь не должен был бы так повести. Ну да, мы как верующие допускаем, что Господь-то знает лучше, но нам, как людям, иногда хочется получить сразу ответ. Иногда простой логический ответ, чтобы мы услышали простое или да, или нет. Чтобы мы буквально Господа подперли, вот так как бы к стене, и сказали: «Господи, ответь мне сразу!» И, возможно, слышим ответ. Как сказал когда-то Иисус апостолу Петру: «Если ты не понимаешь этого сейчас, придет время, когда совершится в твоей жизни достаточно Божьей работы или исполнится определенная Божья воля, и ты потом поймешь, не сразу это придет». И Господь таким образом показывает, что есть что-то такое, что мы никогда не сможем нашей логикой или человеческими представлениями объяснить, или познать, или постичь так, как обычно мы понимаем по каким-то принципам, или есть какая-то теория механизмов, или, может быть, по каким-то законам. У Господа совершенно другие законы, совершенно другие принципы. И Он хочет нам на примере этих вот обстоятельств, на примере учеников Иисуса Христа, на всех примерах, которыми Он проводил людей через жизнь, Он хочет нам показать нечто большее, что у Господа есть Его промысел, который Он хочет открыть нам и хотел бы нас привлечь, чтобы мы увидели, что у нас есть хороший шанс или хороший мотив, чтобы не опускались наши руки, если мы чего-то сегодня не понимаем, или Господь что-то нам еще не открыл, чтобы мы, наоборот, вдохновились и сказали: «Господи, если есть возможность для меня когда-то в будущем, что Ты научишь или откроешь мне, то чтобы я к этому стремился». Давайте несколько примеров увидим. Вы помните, как когда-то столкнулись с вопросами «почему?» или «а почему именно так?» Когда-то Марфа и Мария, две сестры. И вот написано: «от пути утрудившись, Иисус заходит в их дом». Это Его близкие друзья. И вот написано, Марфа начинает приготавливать прекрасный ужин, или, возможно, было какое-то угощение для Иисуса Христа. Другими словами, сделать все так, чтобы Иисус чувствовал себя отдохнувшим или просто комфортно по сравнению с тем путем, которым Он уже проделал. И вот написано, много работы она включила. Она приготовляла. Написано, она, ну, то есть заботила о большом угощении. Так говорит Священное Писание. И мы видим совершенно другую сестру. Это Мария. И она совершенно, казалось бы, не беспокоится обо всех этих вещах. Она прекрасно знает, откуда пришел Христос, с дальнего пути, Ему необходим отдых. Однако почему-то на слова Марфы, которые она говорит Иисусу Христу, говорит: «Господи, Тебе что, нужды нету? Почему сестра оставила меня?» Это ведь тоже ее должность или ее обязанность. А Христос, однако, не обращает как бы внимания на ее слова. Он ее не поддерживает в ее вопросе, в ее разговоре. И тут мы встречаемся в какой-то степени с Божьим промыслом. То есть желание Божье, или Его увлечение, или цель, почему бы хотел Господь видеть нас больше такими, похожими на Марию. Он совсем не осудил Марфу, что она стала все это делать. Но Он больше поддержал Марию и сказал: «Смотри, Марфа избрала ту часть, которая более благая. Она не отнимется от нее, она касается Божьего. Она никогда не пройдет. Если сегодня эта часть, это пиршество, ну, можно так сказать, или этот праздник, или эта суета, они придут, и завтра ты о них не вспомнишь. Мария избрала, говорит, благую часть, которая никогда не отнимется от нее. Божье учение, Божий промысел, тот, который непонятный, задаются вопросы, мы не всегда находим на них ответ. Помните историю с Лазарем? Ближайший друг Иисуса Христа, написано, умер. И вот говорят: «Пойдем». Иисус не идет с ними. Иисус говорит: «Мы пойдем, но потом пойдем». И вот какая-то непонятная ситуация, когда Мария задает вопрос: «Господи, если бы Ты был здесь, то есть буквально, если бы Ты пришел мне немножечко раньше, тогда, когда ученики, возможно, говорили Тебе, пойдем, была надежда, был смысл, было еще когда время, когда Лазарь еще не умер, когда Ты мог бы прийти, и, казалось бы, просто не допустить, чтобы он умер». А у Господа были другие планы. И вот в этих вот представлениях, как нужного, люди хотят иногда сказать Господу: «Господи, я знаю, как лучше, и Твой промысел не так хорош, как бы Ты хотел его показать нам». Господь говорит: «Я сделаю так, что ты когда-то поймешь, что то, что я делаю, оно не имеет смысла для тебя, оно приведет к моей славе». Люди обращаются к Богу. Люди те, которые когда-то, возможно, бы и не обратились, но сегодня они по Божьему промыслу становятся верующими в Иисуса Христа. То есть так произошло в жизни тех иудеев, которые наблюдают за Христом. И вот этот мертвый Лазарь, который написано, уже 4 дня был в гробе, Господь воскрешает его, выводит его из гроба, Помните, какие были результаты? Достиглась определенная Божья цель, Божий промысел сработал. То есть, таким образом, те иудеи, которые где-то противились Христу и не хотели Его принять, написано, ради Лазаря приходили, ради Лазаря веровали. То есть, пример воскрешения Лазаря послужил к тому, чтобы люди обращались к Богу. То есть, опять-таки, вопрос Марии: Господи, если бы Ты пришел раньше? Я думаю, мы увидим потом позже ответ, на который она потом сама увидела, на свой вопрос увидела позже ответ. Теперь я понимаю, я думаю, она бы так сказала. Теперь я понимаю, почему Господь промедлил, почему Он не пришел вовремя, почему Он допустил ему умереть, почему Он поступил так, и мы не знали ответа тогда. Я думаю, нам надо посмотреть несколько еще мест Писания, которые нам немножко больше приоткрывают, что сам Господь говорит о Своем промысле, о Своих действиях. Я буду читать книгу пророка Исаия, 55 глава, есть мысль, которая нас подталкивает дальше к размышлениям. 55 глава пророка Исаия, буду читать с 8 стиха. Господь говорит так: «Мои мысли – это не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Нам трудно понять, правда, вот как это представить, что наши пути и Господни пути. Ведь Господь столько много сделал для человека. Он так много объяснил нам на нашем доступном, понятном языке. И так много иногда бывает все равно нам непонятно. Вот для меня это представляется, что мы как люди, мы мыслим в такой плоскости, как мы видим, в горизонтальной. Но мы видим, как Господь говорит о своей сфере. То есть это сфера, когда Господь сверху говорит к нам. И говорит, когда ты, может быть, вокруг какого-то вопроса обращаешься, вокруг каких-то несправедливых отношений, где с тобой несправедливо поступили, где-то, может быть, тебя обманули даже, поступили достаточно серьезно, неправильно по отношению к тебе, или есть вопрос, на котором ты притыкаешься, не можешь что-то победить, что-то преодолеть. Посмотри наверх, посмотри, какую работу или какой промысел Господь замышляет о тебе, или какими путями Он тебя ведет. Иногда наша логика отказывается понимать, а почему то произошло, то, что в моей жизни происходит сегодня. Пример приведу, один пример из Ветхого Завета, книга «Бытие». Я думаю, мы все помним пример самого Иосифа. Один из младших братьев, который испытал много несправедливости со стороны своей семьи, со стороны своих братьев, попал под серьезные гонения, готов был даже практически умереть. Они замышляли убийство против него. Но опять-таки, по Божьему промыслу, то есть по Божьей милости, Господь повел его, как Он его повел. Иосиф, подведение итога своей жизни, подведение итога одного из периодов своей жизни. Смотрите, как он говорит. Глава 50, книга Бытия. Я буду читать с 15 стиха. «Увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: а что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу: отец твой перед смертью своей завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. И пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: вот мы рабы тебе». Казалось бы, вот будь Иосиф человек вот с такой натурой, которая бы, знаете, вот готова была в эмоциях сразу же поступить или отреагировать, он бы сказал: вот теперь, братья, когда и отец не видит, вот теперь, когда вся власть практически в моих руках, вот теперь я по-настоящему хочу с вами поговорить. И можно было бы продолжать, чтобы можно было еще придумать. Однако мы замечаем по словам Иосифа, который он говорит дальше, было достаточно веры в его сердце, которая помогла ему поступить почему-то другим образом. Мы не видим, чтобы он мстил братьям, мы не видим, чтобы он как-то зло с ними говорил. Но наоборот, мы видим, есть человек, который искренне любит Бога, и тот, который искренне боится Его. Это состояние в сердце Иосифа подводит его к такому выводу. Он говорит: «Не бойтесь», 19 стих, «ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их». Можете себе представить Иосифа те 20 лет назад, или сколько времени было, когда Иосиф находится в яме, и братья его туда его кинули, он видит их, он их слышит, он слышит и злые слова их, Он слышит и видит их злые лица. Он просто прекрасно понимает, что сейчас его могут убить, его же братья. Можете себе представить, какие мысли были в его сердце? Были ли похожие слова? «Братья, я вас так люблю. Я хочу, чтобы вы понимали, что я, если Господь меня выведет, никогда вам не отомщу». Я думаю, что тогда Господь еще работал над ним. И работы предстояло достаточно много, чтобы привести его к такому выводу. У Господа был свой промысел для того, чтобы спасти, как Иосиф сказал, жизнь великому числу людей. Однако ни он, ни его братья, ни его отец не понимали этого еще до конца. Пришло еще несколько десятилетий, прежде чем совершилось то, что произошло. Иосиф сделал вывод в своей жизни. Господь допустил зло, как он говорит, для того, чтобы сделать добро. Можем себе мы нашей логикой придумать что-то лучшее или сказать, я придумаю какое-то зло или специально допущу какое-то зло, чтобы потом принести какой-то хороший, добрый плод или спасти людей. В нашем это представление абсолютно не укладывается, и мы иногда готовы Господу свои цели или свои пути навязать и сказать, Господи, а я знаю, как лучше, но видим, как у Иосифа глубина веры достигла того, что он готов был согласиться с этим промыслом и впоследствии сказать, а я знаю, Господь допустил зло. И вот он говорит братьям, вы не бойтесь. Он их успокаивает, хотя имел просто моральное даже право по-человечески отомстить и сказать, вы мне заплатили злом. И можно сказать, или я вам заплачу злом, сделаю так, как вы со мной поступили. Но мы видим слова, которыми Иосиф говорит, не бойтесь, я боюсь Господа. Господь уже открыл ему, и он это видел. Я думаю, хорошие примеры, которые мы можем еще увидеть. Апостол Павел добавляет в первом послании к Коринфянам. Мы сталкиваемся с Божьей глубиной, которая не всегда в нас укладывается, задаем много разных вопросов Господу, не всегда получая на них правильный ответ. И часто бывает от этого наше сердце сомневается. Но пусть Господь нас сохранит от сомнений, от того, что если Господь нами руководит, если Он занимается нашей жизнью, у Господа есть промысел, есть ответ, который обязательно, как Он сказал, приведет к будущности и к надежде. Апостол Павел, посмотрите, как отмечает это в первом послании к Коринфянам. Я буду читать 1 глава с 18 стиха. Он говорит так, «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отверну». 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». 23. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн и для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И далее он продолжает просто вот, что-то такое происходит в Божьем промысле, что часто не укладывается в наших представлениях. Не такими представлениями, не такими путями, не такими методами Господь действует, как иногда мы себе представляем. Но Господь не останавливает нас, чтобы наше сердце где-то соблазнялось. Он не говорит, все, что я делаю, я хочу запутать тебя. Нет. Он просто хочет показать, что у Бога есть действительно сила, есть власть, есть возможности, чтобы нашу жизнь по своим путям провести, сделать в нее нечто такое благословенное. Он говорит, где-то, может быть, ты не понимаешь, почему это в жизни происходит. Где-то есть люди умнее тебя, мудрее тебя, в особенности люди где-то неверующие. Но ты не бойся этого, то есть ты прими этот путь Божий. Господь избрал тебя таким, какой ты есть, для того, чтобы совершилась Его воля, чтобы Его имя в этом промысле прославилось. Я хочу перед молитвой обратить внимание на те качества сердца, на которые Господь особенно обращает, когда мы говорим о Божьем промысле. Нас, когда мы сталкиваемся с непонятным в Божьем деле, это не должно остановить ни в коем случае. Кто-то думает, ну, как мне постичь это? Я где-то, может быть, не учился. Где-то у меня не хватает, возможно, каких-то знаний. Или я, возможно, где-то, может быть, не усваиваю этих уроков, которые Господь мне преподносит. Есть люди куда более, может быть, грамотнее меня. Господь говорит, не это главное, не это является стандартом в Божьих глазах, не это является критерием, по которым Господь показывает или открывает, или глаза наши открывают на какую-то истину. Господь хотел бы обратить внимание на очень простые качества в сердце человека, верующего человека. но к которым призывает нас именно усилием стремиться. Помните, как он сказал когда-то в притче? Говорит, Царствие Божие, оно усилием берется. И когда я смотрю на это состояние в сердце человека, на эти качества, я просто понимаю, что без усилий с моей стороны я никогда просто так готовыми их не получу. Это не тот продукт или не то состояние, в которое я попросил Господа сегодня, а завтра я проснулся и пошел в церковь, и я потом вышел, и сразу у меня есть такое состояние. Это большая работа, о которой Господь говорит здесь, но это необходимая сторона. Это то, без чего я, возможно, так и никогда не получил бы ответа. Это то, где я, возможно, не получу понятия о Божьем промысле, и Господь не сможет мне так это открыть. Но Господь призывает нас к этому стремиться. Я буду читать первое место в первом послании к Коринфянам, 2 глава, с 14 стиха. 2 глава, 1 послание к Коринфянам. Апостол Павел говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». То есть, хорошая ободряющая мысль, братья и сестры, в том состоит, на первом, то есть, как бы я читаю ее первой, что Господь открыл для нас доступ к Нему. Он не ограничил нас в том, что мы можем иметь общение с Ним. Он не ограничил нам доступ к Его Слову. И Он говорит, у тебя, как у моего дитя, есть способность воспринимать мои уроки, то есть Божий ум, Господнее такое познание Божье. Ты не ограничен в этом. Единственное, что тебя может остановить, если ты себя остановишь, если ты себя затормозишь в этом пути. Господь уже нам дал возможности, дал нам способности, которые происходят от самого Его. Он говорит, это от Духа Божьего. И если Дух Божий в тебе, у тебя есть способность быть восприимчивым к тому, что Господь хочет тебя научить, возможно, дать ответ или открыть познание какой-то истины о Божьем промысле. Другое место буду читать чуть далее, 1 Коринфянам 8 глава, во 2 стихе апостол Павел говорит, 3 стих, я буду читать с 3 стиха, «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Делается простой вывод. Вот человек, христианин, который имеет определенное познание от Господа. Кто он? Мы, как прочитали первый стих, о котором я говорил, это прежде всего человек, который имеет личное отношение с Господом. Это тот, который напрямую обращается к Нему, и Господь говорит ему, учит его. У него есть слово, есть молитва, человек живет постоянной духовной жизнью. Эта же мысль говорит нам о том, что нам, любящим Господа, дано знание от Него. То есть, мы приходим опять к простому выводу. Сердце человека, верующего человека в этой ситуации, должно иметь искреннюю любовь к Богу. Это человек, который о Божьем думает, потому что любит Его, о Божьем размышляет. Почему? Потому что Господь – это его любовь. А если любовь – это и стремление туда же, это и мысли к Нему идут, это и размышление о Божьем промысле. Но Господь говорит, я дам тебе знания по твоей любви ко мне, по твоему усердию. Господь откроет обязательно. Он говорит, что кто любит Бога, я могу поставить себя на это место и сказать, Господи, а люблю ли я Тебя так, насколько бы Ты хотел меня видеть? Если нам необходимо от Господа какой-то ответ, увидеть смысл какого-то вопроса, я думаю, хорошо, если мы постремимся к состоянию такого человека, любящего Господа, имеющего с Ним отношения. И третья мысль, на которую я хочу обратить внимание, Господь также говорит нам ее в ободрении. 24-й Псалом, он добавляет такие слова. Через Давида, я буду читать с 12 стиха, он пишет, «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им». Как я говорил, пример Иосифа, да? Человек, который говорит братьям о своем вероисповедании, он говорит, «Не бойтесь, ибо я...» Помните? «Боюсь Бога». О ком эти слова? Кому открывает Господь тайну? Кому Господь говорит о своем знании? Кому Господь открывает истину? Кому Господь дальше продолжает что-то показывать, открывать, вести, руководить, становить его ближе к себе? Написано «Тайна Господня к боящимся Его». Это делается простой вывод. Человек, который искренне любит Бога, тот, который боится Его в сердце, у кого есть страх перед Богом, именно благоговение перед Богом, готовое сердце, которое будет Бога в почтении ожидать. Господь говорит, если увижу в тебе это, тайну свою открою. Так говорит нам Священное Писание, тайна Господня, знание Божие. ум его. Господь ободряет нас, чтобы мы не останавливались, чтобы если что-то сегодня нас останавливает, Господь не промысел непонятен нам сегодня, Он говорит, запасись этими качествами, обрати свое сердце к тому, чтобы возлюбить Господа от всего сердца, иметь страх Божий в своем сердце, иметь тягу к Нему, то есть стремление к Нему, иметь постоянные взаимоотношения, будь тем человеком, на которого Господь обратит свое внимание особо, и по-особому, возможно, что-то начнет говорить или показывать. У Господа к нам есть прямые отношения, и Он нас не ограничивает ни в чем, лишь бы только мы сами себя не остановили. Поэтому хотелось нам пожелать такого особого благословения, чтобы когда Господь нам эти истины открывает, нам становиться человеком, который и разумеет промысел Божий, и понимает его, и сердце его находится в правильном отношении к Богу, в состоянии, которым Господь отмечает здесь. А когда-то Иисус сказал Петру, «То, что я делаю, ты не разумеешь сейчас». Пусть Господь нас благословит, чтобы в нашей жизни мы постремились вот к правильному пути Божьему, то есть к таким правильным отношениям с Ним, чтобы Господь когда-то ответил нам на наш вопрос, и нам стало потом понятно, что вот теперь я вижу, когда-то Иов сказал эти слова, что «я когда-то слышал», помните, он говорит, «когда-то слышал о тебе ухом, а теперь глаза мои видят». Мы можем быть на позиции Иова и сказать, «Господи, не понимал раньше, но теперь я понимаю». Пусть Господь нас благословит, стремится вот к такому человеку, о котором пишет Священное Писание, «любящий, боящийся, ходящий перед Богом». Аминь. Аминь. Аминь.